добрый день. Я Любовь Якильна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках города Москвы и храма в честь трех святителей в Архангельском, продолжает цикл программ, посвященных толкованию Нового Завета, толкованию Евангелия. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Дорогая Любовь Сергеевна и дорогие телезрители.
В прошлой программе вы начали разговор о Рождестве Пресвятой Богородицы. Это особенно отрадно, потому что мы запись нашей программы проводим в дни, когда еще идет этот замечательный праздник, который очень любят все православные христиане. Праздник очень значимый для нас, потому что 21 сентября в день Рождества Пресвятой Богородицы произошло важнейшее событие историческое. Как известно, Куликовская битва, которая была одержана Дмитрием Донским, и он старался подвести войска свои к Днепря, к Дону именно в этот день, надеясь, рассчитывая на помощь, надеясь на помощь Пресвятой Богородицы. И с того времени Этот день считается днем рождения русской государственности. Как Василий Ключевский писал, Русь родилась на Куликовом поле. То есть это день Рождества Пресвятой Богородицы, это день еще рождения русской государственности. И в этот же день отмечается день воинской славы, совершенно справедливо, потому как в той битве погибло очень много русских воинов, православных, осознанно. И они шли на смерть, потому что верили Богу, верили в Бога и были православными людьми. То есть они верили в вечную жизнь, в заступничество Пресвятой Богородицы. Так что такой замечательный праздник, который мы все очень любим. И, батюшка, что ж, я попрошу вас тогда продолжить ваши мысли, ваши размышления.
Да. Спасибо, Любовь Сергеевна. Пресвятая Богородица, мы, конечно, вернемся сейчас через несколько слов моих к Благовещению Пресвятой Богородицы. В жизни всего мира она величайшее значение имеет и прославляема всем миром. «Отныне ублажат меня все роди» после Благовещения Архангелом Гавриилом. Она говорит, эти слова произносит Елизавете своей сестре двоюродной. «Отныне ублажат меня все роды». И действительно, все роды ублажают Пресвятую Богородицу. И в византийском государстве, а в особенности в нашем русском государстве и государственности. То, как почитается Пресвятая Богородица в России, я не хочу сравнивать по силе энергетики, да, почитания. Но у нас в России огромнейшее количество чудотворных икон Пресвятой Богородицы. Они названы по разным случаям и по тем городам, которые они защищали или где-то находились. Они защищали, конечно, страну от неприятеля. Россию. Достаточно вспомнить икону Владимирской Пресвятой Богородицы, которая отразила Тамерлана, стоявшего у Москвы и испугавшегося, когда он увидел на небе жену и воинство ангельское, отступил от Москвы. Множество чудес, я не буду перечислять их, все мы знаем об этих чудесах. Покров Пресвятой Богородицы, в особенности, несмотря на то, что этот праздник к нам пришел из Византии, но в особенности он празднуется в России, в особенности он почитаем в России. То есть, я не сравниваю национальности и людей. Мы все одни по образу и по подобию Божьему сотворены, но как бы русская душа оказалась более чуткой к восприятию благодати Пресвятой Богородицы. Русская душа почувствовала, что она находится под покровом Пресвятой Богородицы. А ведь Мы знаем, что Пресвятая Богородица была явлена во Влахерне, во Влахерновском храме, когда народ молился, и даже архиереи, священники не увидели Пресвятую Богородицу, только Андрей Еродивый с Епифанием своим учеником увидели, как распростерся купол храма, и увидели покров Пресвятой Богородицы, распростертый над всем верующим народом. А смотрите еще, 1718 год, явление Пресвятой Державной Богородицы. У нас уже много храмов по России построено, посвященных этому дивному образу, когда Пресвятая Богородица сама сказала, что она будет управлять отныне Россией. То есть чувствуете, какая особенная благодать, какой особенный покров Пресвятой Богородицы над нашей страной и над нашим государством. Я глубоко убежден, что и над греками тоже, и над всеми православными странами, но у нас как бы в особой силе явлен этот покров Пресвятой Богородицы, который, кстати, мы будем праздновать очень скоро, 14 октября этого года и следующих лет.
Но греки, батюшка, так не празднуют этот день.
Да, да, у греков этот праздник не так отмечается, не так, конечно, как у нас в России. Ну и вот, возвращаясь к нашей теме, хотя все то, о чем мы говорим, касается
конечно,
нашей темы.
Да, конечно.
Евангельских событий, Евангелия и самого образа и личности Пресвятой Богородицы. Благовещение Пресвятой Богородицы. Такой великий праздник, когда она была уведомлена Архангелом Гавриилом о том, что она станет матерью Всевышнего Бога. До этого Архангел Гавриил является Иоанну Предтече, одному из величайших пророков. О нем Господь Иисус Христос сказал, что не было больше пророков, большего пророка, рождаемых и рожденных женами в Ветхом Завете, что это самый великий пророк. Вот удивительно, самый великий пророк, мы видим и знаем, что, ну, во всяком случае, из евангельской истории он не сотворил ни одного чуда. Мы только знаем о чудесном, и то из предания, о чудесном его воспитании в пустыне, когда Елизавета упокоилась через 40 дней после бегства вместе с Иоанном Пророком в пустыню, а Захарий был убит между алтарем и жертвенником. «Вспомнится кровь праведных, – говорит Господь Иисус Христос, – вплоть до Захарии, убитого между алтарем и жертвенником. Когда жертвенником? Когда его убили? Тогда, когда Ирод, хотя и назван великим, но был лютейший царь, искал души Бога-младенца, потому что волхвы, как вы помните, все предсказали, а вернее не предсказали, а были ведомы Вифлеемской звездой к месту рождения, к месту, где находился Бог-младенец Иисус Христос, в пещеру, куда загоняли скота, где скормили скотину. Тогда для них не нашлось места ни в одной из гостиниц, потому что Вифлеем был переполнен народом, родословной, если хотите, происходящей из города Вифлеема, потому что была объявлена перепись, и каждая семья иудейская должна была направиться в тот город, откуда происходил их род. Род Пресвятой Богородицы, род Господа Иисуса Христа, и род Иосифа от царя Давида имели корни. Обедневший род. Иосиф был всего-навсего плотником из царского рода, занимавшийся древоделанием. Это мастерство, по преданию, он передал своему сыну не по плоти, Господу Иисусу Христу. До этого архангел Гавриил явился Иоанну Захарии. Он молился в свою череду Господу: «Думаете ли вы о том, чтобы его супруга Елизавета зачала?» Тогда, когда они уже были с омертвевшей утробой, физиологией. Нет, конечно же, не об этом. Но здравый человеческий разум, он не мог подвигнуть Захарию и Елизавету молиться о том, чтобы Господь уже в этих годах даровал бы им наследника, чада, ребенка. И вот архангел Гавриил явился между алтарем и жертвенником. И когда увидел Захария архангела, то устрашился. На что архангел Гавриил сказал: «Не бойся, я архангел Гавриил, который тебе послан от Бога для того, чтобы возвестить тебе весть о том, что молитва твоя услышана». Какая молитва? Об израильском народе. Об избавлении Израиля из этого пленения первородного греха. О явлении, о том, чтобы явился, наконец, Мессия, спаситель рода человеческого. Не знаю, так ли широко мыслил Захария, но, во всяком случае, он молился об иудейском народе, это точно. И поэтому архангел Гавриил говорит: молитва твоя услышана. И вот тебе знак того, что молитва твоя услышана. Ты родишь сына, которого наречешь именем Иоанн. А в переводе на русский язык, на наш язык, это благодать Божия. Потому что только по благодати Божией Захария мог зачать от Елизаветы сына. И только по благодати Божией он, Иоанн Предтеча, возрастал в пустыне без родителей и питался так же, как и Пресвятая Богородица во святая святых из рук ангела или ангелов. И после этого, когда Захарий усомнился, мы знаем, что архангел Гавриил сказал: «За то, что ты не поверил, ты останешься немым до рождения своего сына». А некоторые святые говорят о том, что он не только онемел, но и стал глухим. И из чего мы это видим? Когда пришло время родить Елизавете пророка великого, и когда у него после Елизаветы родственники и друзья, и соседи спрашивали, каким именем ты хочешь назвать сына своего, то в Евангелии есть такое место, где в Евангелии от Луки он изъяснялся знаками, то есть ему знаками, видно, показывали, каким именем. И он тогда написал: «Иоанн, и отверзлись уста его, и открылся слух его», и он стал пророчествовать об Иоанне Предтече. А до этого Пресвятая Богородица, уже зачавшая от Духа Святого, возрадовавшись об этом дивном зачатии, она поверила архангелу, только сомневалась, а как это может быть? Как это может без мужа родить, зачать человека? И тогда архангел Гавриил возгласил Пресвятой Богородице: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя». И вот сошел Дух Святый на Пресвятую Богородицу, и в конечном итоге она стала матерью Господа Иисуса Христа. Она, сразу же почувствовав, что она зачала, бежит к своей южике Елизавете, которая уже была на 6-м месяце беременности Иоанном Пророком, и взыгрался младенец в чреве Елизаветы. «Какое чудо, что явилась ко мне Матерь Бога нашего», – говорит Елизавета. И Пресвятая Богородица после этого отвечает: «Отныне ублажат меня все роды». Все роды человеческие. Так что Пресвятая Богородица, безусловно, уважаема, а нами любима, нами прославляема христианами, а уважаема даже в других религиях. У магометан ублажается Пресвятая Богородица. Действительно, ее ублажают все роды. Чудесное зачатие, не менее чудесное рождение, оставившее Пресвятую Богородицу девственницей. Поэтому она называется Пресносущная. Всегда дева, всегда дева. Вне зависимости от своего зачатия, от взращивания плода внутри сердца, утробы своей и от рождения Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот такие чудесные события происходили перед моментом начала священной истории Нового Завета, перед моментом рождения Господа Иисуса Христа. Мы знаем также из предания, когда родился Господь Иисус Христос, когда ангелы воспели славу Вышнему Богу на земле мир в человецах благоволение, когда пастыри, влекомые ангелами, раскрывшими им тайну Богорождения Иисуса Христа, пастыри направились после этой дивной песни ангельской к пещере, где находился Богомладенец с Пресвятой Богородицей. Волхвы, пришедшие на зов Вифлеемской звезды, звезда остановилась над Иерусалимом, исчезла из поля зрения этих мудрецов, которые знали и могли определять по звездам очень многое. Научившиеся этой какой-то загадочной премудрости, которую, кстати, христианство не принимает, и спросили, так как они были сами из царского рода, по преданию, встретившись с Иродом, великим Иродом, царем иудейским, а ведь было предсказано еще патриархом Иаковом, что до тех пор не придет Избавитель, пока не отойдет жезл от Мессии. А мы знаем, что Ирод был из рода Идумеинов, и что Ирод восхитил, приобрел себе царство не совсем праведным образом и путем, он не должен был бы становиться царем иудейским. Только с иудейскими корнями иудеи должны были бы стать царями. И вот сбылось пророчество. Господь Иисус Христос родился в то время, когда жезл отошел от Иакова, от Израиля, от Иуды. «Где родившийся царь иудейский?» – спрашивают волхвы царя. Он-то не знает. Он, можно сказать, если и верующий человек, то незнакомый с пророчествами. Конечно, ему нужно было явить себя как иудей, и он при нем, при его правлении, для того, чтобы снискать себе славу народную, любовь народную, он обновил иудейский храм, Иерусалимский ветхозаветный храм. Но здесь его трон поколебался. Он, думающий о наследниках своих, о царстве, которое он приобрел и которое, безусловно, не захотел терять и не хотел терять через своих потомков. Ведь для многих смысл рождения и вообще размножения человеческого состоит в том, чтобы они продолжали линию своих родителей, а родители считают, что дети будут продолжать их линию и сохранят то наследство, которым они обладали. Он призывает книжников и произносится пророчество. Я еще раз хочу повторить, что о Господе Иисусе Христе, Сыне Божьем, в Ветхом Завете очень много пророчеств среди разных пророков сказанных. Около 300 пророчеств. Я говорю всегда одни и те же слова, что разных, не пересекающихся друг с другом, о разных моментах сказанные о жизни Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Около 300 пророчеств. И все пророчества Господь Иисус Христос исполнил. Я еще раз, наверняка в следующей передаче, когда мы уже перейдем к толкованию Священного Писания Нового Завета, Евангелия от Матфея, я еще раз возвращусь к этому, потому что это очень важно для нас, христиан, ибо это является доказательством того, что Иисус Христос есть Сын Божий и Сын Человеческий. Вот в Деяниях мы читаем проповедь апостола Павла, где он проповедовал очень долгое время. Мы помним, что с третьего яруса упал юноша некий, заснувший во время этой проповеди. Что же проповедовал апостол Павел? Ну, конечно, Христа. Но кому проповедовал тогда? Иудеям, а потом и язычникам. И на основе Священного Писания Ветхого Завета он доказывал через пророчество пророков о Христе, что Иисус Христос есть действительно посланник Бога на землю, что Он Бога-человек, Спаситель всему миру. Поэтому я и говорю об этих дивных пророчествах. Где в Вифлееме иудейском, говорит пророк Михей, ибо ты, Вифлеем, земля языческая, ничем не меньше воеводств, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Он специально стал выведывать у волхвов, чтобы они пришли и рассказали, где родившийся царь иудейский, для того, чтобы убить его. И мы знаем, что волхвы возвратились другой дорогой по призыву Божьему, и что было уничтожено Иродом, ищущим души младенца, 20 тысяч вифлеемских младенцев, первомучеников Христа.
Благодарю вас, отец Владимир. А буквально одна минута осталась до окончания нашей программы, и мне хотелось бы, чтобы вы наметили тему нашей следующей беседы для наших зрителей.
Ну, я думаю, что вот мы потихонечку подходим к Евангелию. Это все связано с евангельской историей, все то, что я сейчас излагал и говорил. Ну, в следующую беседу, наверное, мы побеседуем не только о пророчествах о Христе, но и об археологии, связанной с Новым Заветом, которые тоже являются некоторой мозаикой в доказательстве того, что Христос существовал, и что те исторические личности, описанные в Евангелии, были на самом деле.
Спасибо. Спасибо, отец Владимир. И я надеюсь на скорую и очень приятную для меня встречу. Спасибо вам.
Спасибо вам всем. Божие благословение да пребудет на всех нас.
Я, Любовь Якильна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви» с протоиереем Владимиром Волгиным. И в следующей нашей передаче отец Владимир продолжит разговор о Новом Завете, продолжит толкование Евангелия. Жду вас, как всегда, в 13 часов по московскому времени каждую субботу.